Бленки гордился работой, которую проделали они с Рейдом, проведя оба корабля на 250 с лишним миль к югу, а потом к западу от места первого зимовья у островов Бичи и Девон. Но Томас Бленки также ругал себя последними словами за то, что помог провести два корабля со 126 душами на борту на 250 миль к югу, а потом к западу от места зимовья у Бичи и Девона. Корабли могли вернуться от острова Девон к проливу Ланкастер и по нему пройти в Баффинов залив, даже если бы им пришлось переждать два, пусть три холодных лета, чтобы вырваться из ледового плена. Маленькая бухта у Бичи защитила бы корабли от бесчинств, какие лед творит в открытом море. И рано или поздно лед в проливе Ланкастера начал бы таять. Томас Бленки знал тот лед. Он был таким, каким и полагается быть арктическому льду, коварным, смертоносным, готовым уничтожить вас после одного единственного неверного решения или самой ничтожной оплошности, но предсказуемым. Но с таким льдом, подумал Бленки, с притопом расхаживая взад-вперед по темной корме, чтобы ноги не замерзали, и видя тусклый свет фонарей у левого и правого борта, где расхаживали Берри и Хэндфорд со своими дробовиками, с таким льдом он еще не сталкивался никогда прежде. Они с Рейдом предупреждали сэра Джона и двух капитанов позапрошлом сентябре, незадолго перед тем, как корабли вмерзли в лед. Бленки посоветовал сделать рывок, сойдясь с капитаном Крози во мнении, что им следует обратиться в бегство, пока еще остаются хоть самые узкие каналы, и отыскать свободную от льда воду по возможности ближе к полуострову Бутия и по возможности быстрее. Там, рядом со знакомым берегом, по крайней мере восточный берег полуострова был знаком ветеранам службы географических исследований и старым китобоям вроде Бленки, море наверняка не замерзло бы еще неделю, а то и две в том памятном сентябре, когда не упустили возможность спастись. Даже если бы они не смогли пройти под паром на север вдоль побережья из-за потоков качковатого льда и из-за многолетнего пака, мертвого пака, по выражению Рейда, они были бы в гораздо большей безопасности под прикрытием массива суши, который, как они знали теперь, после предпринятой прошлым летом санной экспедиции покойного лейтенанта Гора, является островом или полуостровом Кинг-Уильям, открытым Джеймсом Россом. Этот массив суши, пусть плоский, покрытый льдом, продуваемый ветрами и притягивающий молнии, как они теперь знали, все же защитил бы корабли от посланного дьяволом постоянного северо-западного арктического ветра, метелей, мороза и бескрайнего глетчерного морского льда. Бленки никогда прежде не видел такого льда. Одним из немногих преимуществ пакового льда, даже если ваш корабль вмерз в него, точно мушкетная пуля, выпущенная в айсберг, является то обстоятельство, что пак дрейфует. Корабли, с виду неподвижные, на самом деле движутся. Когда в 1936 году Бленки служил ледовым лоцманом на американском китобойце «Плурибус», зима с ревущими снежными бурями наступила 26 августа, застав врасплох всех, включая бывалого одноглазого капитана, затерев корабль льдами в Баффиновом заливе в сотнях миль от залива Диско. Следующее арктическое лето выдалось скверное, почти такое же холодное, как нынешнее лето 1847 года, когда лед так и не растаял, воздух не прогрелся, и ни птицы, ни другие представители местной фауны не вернулись, но китобоец Плурибус вмерз в предсказуемый паковый лед и более 700 миль дрейфовал с ним на юг, пока, наконец, в последних числах августа они не достигли полосы ледяных потоков и не умудрились пройти через моря сала, узкие каналы и так называемые полыньи, таким словом один русский капитан, знакомый Бленки, обозначал трещины во льду, открывающиеся прямо у вас на глазах, в чистые воды, откуда двинулись на юго-восток, в гренландский порт, чтобы встать на ремонт. Но здесь на такое рассчитывать не приходилось, знал Бленки. Здесь, в этом поистине богом забытом белом аду, этот паковый лед, как он говорил капитанам год и три месяца назад, больше походил на бескрайний глетчер, принесенный течением с Северного полюса, И здесь, где к юго-западу от них простирались по большей части неисследованные территории канадской Арктики, а полуостров Бутия находился в недосягаемости к востоку и северо-востоку, не наблюдалось никакого настоящего дрейфа льда, о чем постоянно говорили показания солнечных и звездных секстантов. Только тошнотворное вращение по кругу с длиной окружности в 15 миль. Словно мухи, наколотые на штырьки одного из металлических музыкальных дисков, которыми никто в кают-компании уже давно не пользовался, они совершали бесконечное круговое движение, снова и снова возвращаясь к исходной точке. И этот паковый лед больше походил на сплоченный прибрежный лед или припай. Только здесь, в открытом море, он имел толщину от 20 до 25 футов вместо 3, обычных для припая, и при такой толщине льда капитаны не могли поддерживать в открытом состоянии пожарные проруби, которые все затертые льдами корабли держали открытыми всю зиму. Этот лед, этот порожденный дьяволом глетчерный лед с полюса, даже не позволял им похоронить своих мертвецов. Томас Бленке задался вопросом, не являлся ли он орудием зла, или, возможно, просто глупости, когда использовал весь свой 30-летний опыт ледового лоцмана, чтобы провести корабли по пути в 250 миль через непроходимые льды и доставить 126 человек к этому ужасному месту, где им оставалось лишь умереть. Внезапно раздался крик, потом грохот выстрела, потом снова крик.